Глава 25. Сверхчеловек найден. «Я привел вам собаку», — сказал мистер Дойл Рой, поднимая Квудла на задние лапы. «Его несли в ящике с надписью «Взрывчатое». Прекрасное название». Он поклонился леди Эннет и взял руку Джоан, но говорил он о собаках. «Те, кто возвращает собак, — сказал он, — всегда подозрительны. Нередко предполагают, что тот, кто привел собаку, прежде ее увел. В данном случае, конечно, об этом и речи быть не может. Но возвратители собак, эти пронырливые люди, заподозрены в ином». Он прямо взглянул на Джоан синими глазами. «Некоторые полагают, что им нужна награда. В этом обвинении правды больше». Голос его внезапно изменился, и перемена эта была удивительнее революции, даже той, что бушевала внизу. Он поцеловал Джоан руку и серьезно сказал: «Я знаю хотя бы, что вы будете молиться о моей душе. Лучше вы молитесь о моей, если она у меня есть», — сказала Джоан. «Но почему именно теперь?» «Вот почему», — сказал Патрик. «Вы услышите, а может быть, и увидите из башни то, чего не было в Англии с тех пор, как пал бедный Монмаут. Этого не было с тех пор, как пали Саладин и Ричард Львиное Сердце. Прибавлю лишь одно, и вы это знаете. Я жил, любя вас, и умру, любя вас. Я объехал много стран, и только в вашем сердце заблудился, сбился с пути. Собаку я оставлю, чтобы она вас стерегла». И он исчез на старой сломанной лестнице. Леди Эннет была очень удивлена, что разбойники не ворвались по этой лестнице в дом. Но леди Джоан не удивлялась. Она поднялась на башню и посмотрела сверху на заброшенный туннель, который был теперь огорожен стеною, ибо принадлежал соседу-помещику. За этой стеной, собственно говоря, было трудно разглядеть и туннель, и даже деревья, скрывавшие его. Но Джоан поняла сразу, что Дейл Рой хочет напасть не на Айвивуд, а на соседнее поместье. Потом она увидела нечто гнусное. Она никогда не могла описать это позже, как не мог никто, попавший в неудержимый и многозначимый вихрь. Откуда-то, должно быть, с берега поднялась волна. И она удивилась, что такой огромный молот состоит из воды, и тут она поняла, что он состоит из людей. Стена, скрывшая вход в туннель, казалась ей прочной и будничной, как стены гостиной, но сейчас она раскололась на тысячи кусков под тяжестью охваченных яростью тел. Когда же стена сломалась, Джоан увидела за нею то, что лишило ее разумения, словно она оказалась сразу во всех веках и во всех странах. Она никогда не могла описать это зрелище, но всегда отрицала, что оно привиделось ей. Оно было хуже сна, реальней реальности. Внизу стояли с троем солдаты, что само по себе красиво, но они могли быть войском Ганнибала или Аттилы, остатками Тира или Вавилона. На английском лугу среди боярышника на фоне трех больших буков стояли те, кто не дошел до Парижа, когда Карл, прозванный молотом, отогнал их от Тура. Над ними развивалось зеленое знамя той великой религии, той могучей цивилизации, которая часто подходила к столицам Запада, осаждала Вену, едва не дошла до Парижа, но никогда не вступала на английскую землю. Перед знаменем стоял Филипп Айвивуд в странной форме, придуманный им самим и сочетавший черты сипайской и турецкой форм. Сочетание это совсем сбило Джоан с толку. Ей показалось, что Турция завоевала Англию, как Англия Индию. Потом она увидела, что не Айвивуд командует этим войском. На лугу перед неподвижным строем встретились один на один, как в древнем эпосе, Патрик и старый человек со шрамом, не похожий на европейца. Человек этот ранил в лоб капитана, отомстив за свой шрам, и нанес ему много ран, но в конце концов упал. Упал он ничком, и Дейл Рой смотрел на него не только с жалостью. Кровь текла по руке, и по лицу ирландца, но он салютовал шпагой. Тогда человек, казалось бы, мертвый, с трудом поднял голову. Установив чутьем страны света, Оман-паша повернулся налево и умер лицом к Мекке. Потом стены, башни закружились вокруг Джоан, и она не знала уже, что видит, прошлое или будущее. Самая мысль о том, что на них натравили коричневых и желтолицых людей, придала англичанам неслыханную силу. Боярышник был изрублен, как в той битве, когда Альфред Великий впервые встретился с данами. Буки были забрызганы до половины языческой и христианской кровью. Джоан видел лишь это, пока колонна мятежников под началом Хэмфри-кабачика не проникла сквозь туннель и не напала на турок сзади. То был конец. Страшное зрелище и страшные звуки измучили ее, и она не видела толком даже последних блестящих попыток армии ислама. Не слышала она и слов Айвивуда, обращенных к соседу-помещику или к турецкому офицеру, или к самому себе, — говорил он так. — Я был там, куда не ступил Бог. Я выше глупого сверхчеловека, как он выше людей. Где я прошел в небесах, не прошел никто, и я один. Кто-то бродит неподалеку, срывает цветы, а я сорву. Фраза оборвалась так резко, что офицер посмотрел на него, но он ничего не сказал. Когда Патрик и Джоан бродили по миру, который снова стал и теплым, и прохладным, каким бывает для немногих там, где отвагу зовут безумием, а любовь предрассудком, когда Патрик и Джоан бродили, и каждое дерево было им другом, открывающим объятия мужчине, а каждый склон шлейфом, покорно влекущимся за женщин. Они взобрались однажды к белому домику, где жил теперь сверхчеловек. Бледный и спокойный, он играл на деревянном столе щепочками и травинками. Он не заметил их, как не замечал никого, даже Энни Туимпл, которая за ним ухаживала. — Он совершенно счастлив, — тихо сказала она. Смуглое лицо леди Джоан просияло, и она не удержалась от слов. — И мы так счастливы. — Да, — сказала Эннет. — Но его счастье не кончится. И заплакала. — Я понимаю, — сказала Джоан и поцеловала ее, и тоже заплакала. Но плакала она от жалости, а тот, кто умеет жалеть, ничего не боится. Конец книги.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Декабрь 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.